Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Прокуратура возобновила уголовное дело против покойного юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского. По каким причинам Соединенные Штаты избежали технического дефолта? Какой урон мировой экономике нанесла дискуссия о государственном долге США? Черногория реабилитировала королевскую династию Петровича Негоша. И как это поможет развитию новой черногорской государственности? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 2 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Генеральная прокуратура России отменила постановление о прекращении уголовного дела, расследованного Следственным комитетом при МВД о совершении юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским налоговых преступлений. Именно в связи с этим делом Магнитский был арестован и на протяжении многих месяцев содержался в следственных изоляторах Москвы, где и скончался, прежде чем дело было передано в суд. По мнению наблюдателя, инициатива Генеральной прокуратуры связана с недавним решением властей США об утверждении так называемого списка Магнитского, запрещающего причастным к гибели Магнитского чиновникам и судебным исполнителям выезжать, например, в Соединенные Штаты, а также желанием защитить честь мундира. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Марина Гриднева инициативу ведомства о возобновлении уголовного дела в отношении Сергея Магнитского объясняет недавним постановлением Конституционного суда России. Он признал противоречащей Конституции практику прекращения уголовных дел в отношении умерших граждан, если их родственники добиваются завершения расследования. Сообщение, пришедшее из Генпрокуратуры, вызвало некоторое недоумение у родственников Сергея Магнитского о том, что дело о вменявшихся ему налоговых преступлениях будет возобновлено, они узнали от журналистов, говорит адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Нас никто официально не уведомлял, никаких жалоб по этому поводу мы не писали и ни о чем не просили. Соответственно, пока не будет никаких официальных к нам обращений или заявлений, мы ничего комментировать не можем.
Решение Генеральной прокуратуры о возобновлении расследования по обвинению Сергея Магнитского в налоговых преступлениях вызвало некоторое замешательство и среди юристов, поскольку из текста постановления Конституционного суда вовсе не следует, что теперь все дела, прекращенные в связи с гибелью обвиняемых, должны расследоваться заново. Говорит судья Конституционного суда в отставке, член Президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Тамара Морщакова.
В постановлении КС нет возможности возбуждать или не прекращать уголовные дела в случаях смерти, если люди, которым принадлежит инициатива, требуют продолжения расследования, ничего не заявили. Они требовали совсем другого. Мать требовала медицинского исследования. Это в рамках совсем другого производства, как я себе представляю, в рамках вновь возбужденного Следственным комитетом дела по факту гибели. Ей отказали. Дальше требовал сам юридический, так сказать, подозреваемый по этому делу, сама фирма «Эрмитаж» требовала, чтобы Министерство внутренних дел со своими следователями разобралось, исходя из заключения совета. И теперь все толкуют то, что это не происходит, как отказ Министерства обращать внимание на заключение совета. С одной стороны, может быть, по существу это и так, но с точки зрения процедуры СК МВД не уполномочено возбуждать такие дела в отношении своих следователей. Они могли бы провести только какую-то дисциплинарную проверку или подключить службу собственной безопасности, но это речь, безусловно, не об уголовном преследовании следователей, а вопрос о том, должны ли эти следователи подвергаться уголовному преследованию. С моей точки зрения, будет решаться, хотя, может быть, я ошибаюсь, процедуре того расследования, которое ведет Следственный комитет федеральный.
Член независимого экспертно-правового совета адвокат Сергей Насонов, хотя и отмечает, что прокуратура в порядке надзора могла вмешаться и поставить под сомнение решение следствия о прекращении уголовного дела, не исключает, что инициатива Генпрокуратуры вызвана политическими обстоятельствами.
Очень странное хронологическое совпадение. Только вот в США было принято решение по списку Магнитского, только наше правозащитное движение завершило экспертировать это дело, и совет сообщил его результаты. И вот сразу такая странная реакция. Вместо того, чтобы действительно усилить расследование причин гибели Магнитского, вот так странно отреагировала прокуратура на это, решив возобновить само дело в отношении умершего в СИЗО человека.
Ряд юристов инициативу Генеральной прокуратуры, решившей привести в соответствие с Конституцией практику работы следственных органов по делам, прекращенным в связи с гибелью обвиняемых, назвали эксцессом исполнителя, указывая на то, что именно родственники погибшего должны были жаловаться на прекращение следствия и добиваться его возобновления. Член Президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Тамара Морщакова считает, что это скорее связано с нежеланием проводить серьезную проверку законности действий следственных органов.
Это не эксцесс, это определенные манипуляции, совершенно явные для обеления чести мундира, потому что ясно, что обвинения, выдвинутые против следствия, не принимаются. И хотя СК МВД действительно не может вести расследование этих обстоятельств, потому что это не их компетенция устанавливать те обстоятельства, которые изложены, допустим, в заключении совета. Они действительно неполномочны, поэтому здесь все так в прессе смешалось. Они неполномочны, они должны были ответить, мы не можем вести такого рода расследование. Они ответили, что для нас неважным является заключение совета. И здесь, как всегда, смешались кучу кони люди, потому что они не вправе вести такое расследование, сколько бы к ним ни обращались представители Эрмитажа. Но там, конечно, огульно защитная позиция изложена в реакции МВД в ответ на заявление этой фирмы Эрмитаж. К такой позиции они могут иметь определенные основания именно благодаря тому, что это не их компетенция. Они ссылаются на то, что все их решения проверены органами прокуратуры и проверены судом. Поэтому какие к нам претензии?
В любом случае, теперь дело, из-за которого Сергей Магнитский оказался в следственном изоляторе и впоследствии погиб, будет возобновлено. Член независимого экспертно-правового совета Сергей Насонов сомневается в том, что следственные органы заинтересованы, чтобы на этот раз прекратить его по реабилитирующим Магнитского обстоятельствам.
Если это постановление отменено, это означает лишь новое расследование. Либо для нахождения оснований прекращение дела по реабилитирующим основаниям, отсутствие состава преступления, событий, непричастность, либо, наоборот, попытаются найти некие доказательства причастности Магнитского к вменяемым деяниям. А сейчас это будет особенно легко, потому что обвиняемого нет. И понятно, что без обвиняемого расследование проводить проще в определенной степени для органов расследования. Вот я думаю, поэтому все это закончится именно этим. Если дело будет прекращено по реабилитирующему основанию, то очень не исключено привлечение к ответственности тех, кто возбуждал это производство и расследовал. Можно усомниться, что в их интересах тщательное расследование, потому что если будет установлено, что уголовное дело в отношении Магнитского возбуждалось, расследовалось безосновательно, возникает вопрос о оценке законности действий тех лиц, которые это дело вели. Следователей, сотрудников прокуратуры, которые надзирали за этим. Поэтому реабилитация Магнитского – это не просто компенсация морального вреда. Это юридическая ответственность тех, кто его к этой ответственности привлекал.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов, умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Его смерть вызвала большой общественный резонанс. Правозащитники заявили, что, несмотря на отставки в Федеральной службе исполнения наказаний, настоящего расследования смерти Сергея Магнитского не было. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Остановят ли кровопролитие в Сирии протесты мирового сообщества? Об этом спорят политик Яков Кедми, политолог Георгий Мирский и журналист Сергей Строкань.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 2 августа. В Сенате США во вторник рассмотрение законопроекта о повышении лимита внутреннего долга страны. Принятие этого документа необходимо для предотвращения дефолта, невозможности государства выполнять свои финансовые обязательства. Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила этот законопроект. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Надежды на то, что Конгрессу удастся одобрить компромиссный законопроект в понедельник и передать его на подпись президенту, оказались неосуществлены по одной причине. Оппозиция консервативного и либерального меньшинств в Палате представителей этому решению была столь интенсивной, что руководителям республиканцев и демократов в Палате понадобилось больше времени, чтобы убедиться, что на их стороне есть 218 голосов, необходимые для санкционирования нового законопроекта. Эта тревога стала даже причиной небольшой сенсации перед голосованием, когда неожиданно для всех в зале Палаты представителей появилась Гэбриэл Гиффордс. Тяжело раненная в голову 7 месяцев назад, все еще не способная нормально говорить, Гиффордс впервые появилась на своем рабочем месте, чтобы, как было сказано в ее заявлении, исключить шанс того, что мое отсутствие во время голосования приведет к экономическому краху. В результате 269 членов Палаты представителей проголосовали «за», 161 против. Причем в оппозиции закону оказались более 60 республиканцев и около 90 демократов. Документом предусматривается сравнительно сложная многоступенчатая процедура снижения государственных расходов, которая начнется урезанием затрат на 900 миллиардов долларов в обмен на подъем долгового лимита на такую же сумму. Но заложенные в документе последующие сокращения бюджетного дефицита потребуют сложнейших дискуссий, переговоров между двумя партиями и, не исключено, приведут к новым принципиальным противостояниям. В рядах тех, кто проголосовал за этот законопроект, было ощущение того, что это лишь необходимый временный компромисс. Результаты голосования убедительны, заявил спикер Палаты представителей Джон Бейнер, но это лишь первый шаг в ряду многих шагов, которые нам необходимо предпринять. Сегодня можно сказать, что демократический законодательный процесс работает. Он выглядит со стороны не слишком привлекательным, но он приносит результаты. А вот как объяснила свое решение поддержать законопроект глава демократической партии, член Палаты представителей Дебби Вассерман. Мы достигли компромисс, который не вызывает восторга ни у президента, ни у моих однопартийцев, но мы сделали все, чтобы избежать дефолта. Мы сумели защитить пенсионеров, гарантировав, что они не лишатся государственного медицинского страхования, что их не заставят платить больше за свою медицинскую страховку. Мы будем способны достичь реального сокращения бюджетного дефицита. И участвуя в работе комиссии, которая определит дальнейшие пути уменьшения государственных расходов и повышения доходов, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить рост доходов в бюджет и добиться серьезного уменьшения оборонного бюджета. Я думаю, это лучшее, чего мы могли добиться в тяжелой ситуации. У несгибаемых противников компромисса из движения чаепития остаются принципиальные претензии к подобному подходу. Вот что говорит конгрессмен-республиканец Джо Уолш, проголосовавший против законопроекта. Проблема для меня заключается в следующем. Это был важный шаг, и руководство республиканской партии заслуживает поощрения. Но даже учитывая сокращение расходов на 2 триллиона долларов в ближайшие десятилетия, общие расходы страны возрастут более чем на 7 триллионов долларов. Это серьезнейший кризис. Целью Вашингтона остается поиск краткосрочных соглашений. Моя точка зрения заключается в том, что нам требуется реальное решение проблемы. Голосование по этому законопроекту в Сенате назначено на полдень во вторник. Судя по сведениям из окружения лидеров обеих партий в Высшей палате Конгресса, они обеспечили необходимое число голосов для одобрения документа. Ожидается, что президент Обама подпишет его без промедления, с тем, чтобы уложиться в крайний срок для повышения долгового лимита, который выпадает на вторник.
Корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Итак, в полдень началось заседание американского Сената. За ходом политических событий в Вашингтоне следит мой коллега Алан Давыдов. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Алан, добрый вечер. Как развивалась ситуация в Вашингтоне в последние часы перед началом заседания?
Андрей, здравствуйте. Напомню, что накануне биль был принят Палатой представителей 269 голосами против 161. Таким образом, было преодолено сопротивление недовольных либеральных демократов и правоконсервативных республиканцев, смыкающихся с партией чаепития. Иными словами, центризм возобладал. И вот сейчас, Андрей, вы правильно сказали, началась процедура голосования в Сенате. Напомню, чтобы принять этот биль, сенаторам требуется квалифицированное большинство голосов – 60 из 100. Судя по всему, это количество голосов будет набрано. И как только законопроект будет принят Сенатом, он, видимо, будет немедленно подписан президентом Обамой. Ожидается также, что Обама должен выступить сразу после объявления результатов голосования в Сенате. Вариант документа этот был принят после изнуряющей дискуссии и является результатом результатом соглашения, достигнутого в воскресенье вечером между президентом и лидерами в Конгрессе от обеих партий. Согласно этому документу, в следующие десятилетия ожидается сокращение госрасходов на 2,4 триллиона долларов на сумму 2,1 триллиона долларов. До конца 2012 года поднимается потолок государственных заимствований, который пока составляет 15,4 триллиона долларов. Также в Конгрессе будет создан специальный двухпартийный комитет, который выработает рекомендации по долговременной фискальной реформе. Андрей.
Алан, что говорят политики по этому поводу? Можно ли считать, что с принятием законопроекта будет исчерпан кризис, скажу так, в отношениях между республиканской и демократической партией?
Андрей, интересно отметить, что голосование в Сенате сегодня не стало, не является пустой формальностью, и сегодня с утра в стенах Верхней Палаты бушевали страсти. Многие республиканцы остаются озабоченными по поводу оговоренного в законопроекте сокращения финансирования Пентагона и отсутствием необходимой, на их взгляд, конституционной поправки о сбалансированном бюджете. Представители левого крыла демократов также в ярости от масштабов предстоящих сокращений внутренних расходов и также возмущает то, что президенту Обаме не удалось настоять на немедленном повышении налогов на самых состоятельных американцев. Как заметил сегодня утром видный сенатор, демократ из Иллинойса Дик Дербин, его мучают противоречивые чувства. С одной стороны, удается избежать страшного дефолта по государственным долгам, с другой стороны, прохождение законопроекта ударяет по рабочим семьям и их детям. Сенатор-республиканец Марк Кёрк из Иллинойса считает принятый документ важным вкладом в выработку курса на здравый смысл в сфере госрасходов. Глава демократического большинства в Сенате Гарри Рид перед голосованием признал, что ни та, ни другая страна не получила целиком то, чего добивалась. Но именно в этом, сказал он, состоит суть любого компромисса. В конце концов, сказал Рид, большинство сенаторов хорошо осознавали ситуацию, в которой оказалась страна, а также альтернативы, которые ей грозили в случае непринятия законопроекта. Андрей, многие американские аналитики рассматривают принятие данного законопроекта как сигнал явно выраженного сдвига в фискальной политике американского правительства от характерных в последние годы безудержных расходов на стимулирование экономики и военной кампании к крутому затягиванию поясов с целью сокращения бюджетного дефицита. При этом идея Белого дома об увеличении налоговых сборов пока не представляется жизнеспособной.
Спасибо, Алан Давыдов, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне, следит за заседанием Сената, ситуация в котором вот такова, как рассказал нам Алан на момент первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы». Сейчас получим компетентный экономический комментарий в прямом эфире программы «Время свободы» по телефону из Калифорнии сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам. Господин профессор, добрый вечер. Вы назвали бы случившееся экономическим кризисом?
Нет, это как раз выход из экономического кризиса. Дело в том, что если бы не удалось принять сейчас этот законопроект, то сразу упал бы кредитный рейтинг, рейтинг Соединенных Штатов, повысились бы проценты по обслуживанию государственного долга, упал бы доллар, повысились бы мировые цены на нефть, потому что нефть оценивается в долларах. То есть был бы большой удар и по американской, и по мировой экономике.
Господин профессор, многие российские политики, начиная с премьер-министра России Владимира Путина, открыто обвиняют американцев, американских политиков в неумении проведения экономической политики и чуть ли не в стремлении вызвать мировой экономический кризис. Как вы относитесь к таким заявлениям и что говорят по этому поводу эксперты в Америке?
Российские политики в последние пару десятилетий часто делают экстравагантные заявления, так же, как, скажем, руководители Венесуэлы и подобных стран. А дело в том, что действительно, с одной стороны, бюджетная политика Соединенных Штатов в последние несколько лет была, скажем, безответственной, и в результате огромных государственных расходов мы пришли к ситуации на грани дефолта. Но, с другой стороны, Соединенные Штаты до сих пор обеспечивают основной технологический прогресс в мире, основной медицинский прогресс, повышение жизни, увеличение урожайности всех злаковых культур, и благодаря этому происходит, имеется возможность, несмотря на то, что сейчас голод в Африке, но тем не менее имеется возможность кормить огромное количество населения, почти 7 миллиардов человек на Земле. То есть вклад Америки в мировую экономику колоссальный, но бюджетная политика действительно была безответственной последние годы, и сейчас как раз американские власти это пересматривают, потому что этот кризис их научил.
Теперь приходится экономить. Экономить – это занятие очень неприятное, когда что-то приходится сокращать, выясняется, что, что одно сократишь, что другое, все равно как-то ситуация не улучшается. Вот говорили о плане здравоохранения, пенсии, какие-то выплаты пожилым американцам, сокращение Пентагона и так далее. Более-менее список известен того, что планируется сокращать. Как вы, как специалист, относитесь к параметрам этих сокращений? Все ли верно сделано?
Очень многое сделано неверно. Скажем, если говорить о Пентагоне, то сокращать надо устаревшие военные базы. Но они являются крупными работодателями гражданского населения и, соответственно, конгрессмены, которые заинтересованы в поддержании занятости в своих округах, на это не идут. Значит, вместо того, чтобы сокращать ненужные военные базы, сокращают новые виды вооружений. Затем, если речь идет о системе медицинского обслуживания престарелых, то в Америке, в отличие от Западной Европы, колоссальные расходы, 27% бюджета системы медицинского страхования престарелых идет на медицинское обслуживание так называемого последнего года жизни. То есть речь идет о том, что людям продлевают процесс умирания. Это может быть гуманно, может быть негуманно, но на это тратятся сотни миллиардов долларов. Поэтому речь идет о том, что надо рассматривать все программы. И, разумеется, есть программы, которые надо сокращать. Здесь надо сделать еще очень важное уточнение. Ни о каком сокращении государственных расходов речи не идет. Речь идет о сокращении темпа роста государственных расходов. Расходы все равно будут расти.
Скажите, пожалуйста, вот если говорить о крупных программах, принятие которых, разработка которых были основой социально-экономической политики администрации Барака Обамы, ну вот давайте возьмем реформу здравоохранения, о которой так много говорили в минувшие годы, в результате всего вот этого дела, вот эти программы подвергнутся какому-то серьезному изменению?
Пока об этом речи не идет, но это совершенно необходимо, потому что во всех западных странах, и в Соединенных Штатах в том числе, существует демографический кризис. Все эти системы социального обслуживания, пенсионного обеспечения, социального обслуживания престарелых – это всегда пирамида. Нужно, чтобы было достаточное количество работников на число людей, которых они поддерживают. Так вот, в Соединенных Штатах, когда все это начиналось, в 60-м году было 5 работников на одного пенсионера и человека, на которого надо было платить за медицинское обслуживание. Сейчас 3 работника на одного, в 2030 году будет 2 работника на одного при пенсионера, которого надо обслуживать. Медицинские расходы растут, потому что растет продолжительность жизни и увеличивается качество, технологическое качество медицинского обслуживания.
Спасибо. Профессор Михаил Бернштам говорил о предстоящем сокращениях бюджетных в Соединенных Штатах. Это время свободы, вот главные темы второй половины часа. Черногория реабилитировала королевскую династию Петровича Негаши. Кто и как обеспечивает выборы Валентина Матвиенко в депутаты муниципального округа в Петербурге. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сирия консолидирует Совет Безопасности.
Комментарии экспертов.
Экономист Руслан Гринберг. Возможен ли новый финансовый кризис?
В блогах «Свободы».
Журналист Наирия Овсепян. Виновен, потому что ребенок.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко зарегистрирована кандидатом на досрочных выборах в 2 муниципальных совета Красненькая речка и Петровский. Об этом сообщили городские власти. Голосование пройдет 21 августа. По делу о мошенничестве в особо крупных размерах задержан глава авиакомпании «Континент» Владимир Красильников. Как заявили сегодня в Московском транспортном управлении Следственного комитета, Красильникова допрашивают в качестве подозреваемого. Суд в Москве сегодня приговорил лидера экстремистской группы «Северное братство» Олега Трошкина к 5 годам лишения свободы. Как сообщили в Московском управлении МВД, организация, которую возглавлял 47-летний Трошкин, пропагандировала неприязнь по признакам расы и национальности. Эксперты полагают, что убийца 5 членов одной семьи в Туле имеет психические отклонения. Как сообщил во вторник глава регионального управления МВД Андрей Мишагин, убийство, вероятно, было совершено в ночь на 25 июля. Выводы Польской государственной комиссии о причинах крушения под Смоленском в прошлом году президентского самолета не содержат ничего нового по сравнению с отчетом российских экспертов, заявил глава технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета Алексей Морозов. В Сирии за 3 дня столкновения сторонников оппозиции с силами безопасности число погибших гражданских лиц возросло до 137. Об этом сообщают правозащитники. Особенно ожесточенные бои идут в городе Хаме.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 2 августа. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко зарегистрирована кандидатом на досрочных выборах в муниципальный совет округа Петровский. Голосование пройдет 21 августа. Ранее избирательная комиссия Петербурга признала законным назначение выборов в округе, где баллотируется Матвиенко. Депутатский мандат любого уровня необходим ей для того, чтобы получить возможность стать членом Совета Федерации, который Матвиенко предложил возглавить президент России Дмитрий Медведев. Представители партии «Справедливая Россия» и «Яблоко» пытаются протестовать решение о назначении досрочных выборов в Петербурге. Об этом я беседую с лидером молодежной организации партии «Справедливая Россия» в Петербурге Андреем Давыдовым, который намеревался баллотироваться в депутаты в том же округе, что и Валентина Матвиенко. Однако не смог этого сделать, поскольку о завершении процедуры регистрации кандидатов узнал уже после ее формального окончания.
И получается, что сложилась такая ситуация, что Валентина Ивановна устроила секретные выборы. Эта история уже не первая в Петербурге. Была такая ситуация с округом «Звездная», когда тоже эти выборы не были никому известны. Ну, там хотя бы понятно, там местные какие-то маленькие жулики районные, да? А здесь политик, который претендует на федеральный масштаб, на мой взгляд, позор.
Вы предпринимали попытки как-то зарегистрироваться для участия в выборах в тех избирательных округах, в тех муниципальных образованиях, где в итоге Валентина Матвиенко будет избираться?
Я не был в Красненькой речке, но я был в округе Петровском, причем 2 раза. Я был в нем 6 июля и 12. Я был 6 июля, расспрашивал всех, существует ли избирательная комиссия. На что мне было заявлено, что избирательная комиссия вся в отпусках, и никого нет, что выборов у них нет, что ни один человек мандаты у них не отдавал, не складывал. У меня такое ощущение, что выборов там и не было на тот момент, и они действительно об этом даже и не знали. Это все организовано задним числом. То есть, условно говоря, они там 20-25 собрались и все организовали. Там газетку свою выпустили в 2 экземплярах, которые там Валентина Ивановна читала. Это, знаете, мне кажется, напоминает этот там анекдот, что как Ленину, когда ему было совсем плохо, выпускали отдельный номер газеты «Правда». Вот для Валентины Ивановны точно так же выпустили отдельный номер, который она утверждает, что она читала.
А он существует в действительности, эта местная газета?
Нет, газета существует. Даже на сайте она есть. Висит газета «За июнь», которая названа как «За июль», да, на Петровском. Там нету никаких объявлений. Получается, что вот они потом позже выпустили, и вот они только буквально 30 числа, когда Валентина Ивановна там заявила, что она там баллотируется, они опубликовали эту газету на сайте.
Андрей, а что это за муниципальное образование? Это район Петербурга?
Да, это Петроградская сторона, это, в принципе, центр города. И там, я вас уверяю, никакой газеты не распространялось. 100%, потому что вот я действительно был там 2 раза лично, и газеты, которые лежали в муниципальном образовании, которые рядом, я все просматривал, этого не было. 24 числа была встреча президента с губернаторами, на котором предложили, что Валентине Ивановне можно баллотироваться, да, то есть там в эти спикеры Совета Федерации. А позже, 27-28 числа, Валентина Ивановна дала согласие, что она будет баллотироваться. Позже еще, числа 30-го, в начале июля, они заявили, депутаты округа Петровский, что они готовы ради Валентины Ивановны сложить свои полномочия. Но, оказывается, по тем документам, которые сейчас опубликованы, что они их сложили на тот момент, когда они предлагали это, уже 2 недели как.
Вы не успели зарегистрироваться. Откуда вот эти появились прекрасные люди, гардеробщицы, которые будут противостоять в честной предвыборной борьбе Валентине Ивановне? Вам понятно?
Мне прекрасно понятно. Это люди-статисты. Кому-то дали денег, кому-то еще что-то. Кто-то, может быть, там просто, так сказать, из любви отдался, да, там. Эти люди, они не имеют ни малейшего отношения ни к политике, ни к борьбе. И, на мой взгляд, уже после такого выдвижения, после таких выборов, и Валентина Ивановна, да, Матвиенко, не является политикой.
Вы упрекаете российскую политическую систему в мошенничестве. Это все повод для судебного выяснения. Вы готовы к такому выяснению?
Мы уже готовим судебный иск, в котором я абсолютно четко То есть я как минимум могу быть там не то, что даже свидетелем, там всем остальным, потому что я присутствовал в Петровском, я был сам лично два раза, в котором мне 100% уверяли все и заверяли, что выборов никаких нет. Я нашел еще товарищей, которые точно так же там были и приезжали. Там то же самое заявили.
А в чем суть вашего иска судебного?
Спорить объявление выборов, потому что оно все-таки произведено с ошибкой, то есть, ну, с нарушением закона. Спорить регистрацию. И мы в ближайшие дни его подадим, то есть буквально 2-3 дня сейчас готовим. Будет он рассмотрен в течение 3 дней. Если раньше мы соперничали, да, пусть с ничтожным, пусть с неприятным, да, но политикам Валентина Ивановна и Матвиенко, то сейчас мы, ну, с кем соперничать-то? Что? Все уже понятно. Но это ж недостойно, не то, что там звание. Если бы этот человек шел для того, чтобы там муниципальное образование украсть там пару миллионов, то, ну, как-то хоть, ну, понять можно, да, там, не знаю. Уважение, конечно, ну, никакого, ну, но если этот человек идет на спикера Совета Федерации таким путем, ну, это все, ну, просто в этой стране, ну, это все. Это предел.
Говорил молодой петербургский политик Андрей Давыдов. Почему в российских условиях избрание Валентина Матвиенко неминуемо, а попытки опротестовать нарушение законодательства не имеют перспективы? Я беседую с экспертом по российскому избирательному законодательству Леонидом Кириченко.
Ну, люди ведь уезжают, снимают с себя полномочия, ну, грубо говоря, умирают, так сказать, освобождаются места, так что назначаются довыборы. Если уйдет много, не будет кворума, то перевыборы полного состава муниципального, сказать.
Что потом по закону нужно делать?
По закону об этом надо в определенный срок оповестить в печать. Но не факт, что эта газета разойдется подписчикам, которых нет. Ее можно поддержать, а потом показать, что она была напечатана за какого-то числа заранее. Это маленькая хитрость, которая вообще ненаказуема, потому что у нас все нормы избирательного закона выглядят очень детально подробно, но за нарушение их никакой ответственности не предусмотрено. Но более того, они даже не подлежат отмене. Знаете, вот как мечта. Вот мечта может быть во всех деталях прекрасно описана, но не сбылась, ну что делать?
Это означает, что Валентине Матвиенко можно верить, когда она говорит, что она читала газету, в которой написано, что в таком-то и таком-то муниципальном образовании будут до выбора. Эта газета может существовать действительно.
Конечно, ее могли принести один экземпляр ей, как Ленину в горке. Это хитрости же известны, ничего в них нового нет. Просто они стараются умалчивать, поэтому они, кажется, каждый раз неожиданность.
Какая-то перспектива обжаловать такого рода нарушения существует или нет?
Да, конечно, в Страсбургском суде. Не в нашем.
Это займет несколько лет?
Ну, естественно. А здесь, по-моему, безнадежно, потому что это не является основанием для отмены решения комиссии о назначении выборов. Даже неизвестно, вот члены комиссии даже не знали о том, что это решение было, что собирали их и так далее. Что не все знали, не всех предупреждали. Предупреждали самых доверенных, надежных, настоящих бойцов партии.
Какая-то хотя бы формальная предвыборная кампания будет проводиться? Кто-то же должен встречаться с избирателями, Валентин Матвиенко должен им излагать свою программу, или этого тоже не обязательно делать?
Конечно, не обязательно. Ну, она, сказать, может провести для галочки, что провести одно собрание провели, достаточно. Ведь нигде не говорено, сколько должно быть. Ноль – это тоже проведенная агитация. Ноль собраний – тоже количество собраний.
У нее есть все-таки какие-то формальные противники, там, гардеробщица и другие славные жители города Петербурга. Откуда они берутся?
Ну, как заранее, все в одном пакете. Так всегда бывает, так сказать. Есть технический кандидат, который не позволяет сорвать выборы, если все остальные с ним. Безальтернативные выборы – по-моему, еще на первом этапе, по крайней мере, в первом туре, по-моему, еще запрещены. Боюсь ошибиться, что там делается в муниципальных образованиях, потому что там может быть своя специфика.
А если люди не придут голосовать?
Она-то за себя сможет пойти? Во всех урнах суммарное количество бюллетеней достаточно одного, чтобы выборы состоялись. Сейчас пропало количество явка, минимальная явка.
Говорил эксперт по российскому избирательному законодательству Леонид Кириченко.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Собеседники Владимира Юрасова. Мы продолжаем серию архивных передач, в которых наш первый сотрудник, писатель Владимир Иванович Юрасов, беседует с эмигрантами, невозвращенцами, беглецами из Советского Союза. Сегодня люди, профессионально связанные с кино и литературой. Разговор у микрофона идет о сопротивлении идеологической лжи. Первый раз в эфире в 23 часа по московскому времени.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги 2 августа, вторника. В подмосковном поселке Переделкино нескольким семьям писателей предъявлены иски о выселении. Жители поселка считают, что их выселяют незаконно и намерены отстаивать свои права в суде. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Литературный фонд России уже не первый год пытается выселить писателей и их семьи, сдать, чтобы, по мнению жителей Переделкино, застроить писательский городок коттеджами. Сейчас в противостоянии настала новая стадия – юридическая, считает Тина Катаева, журналист и внучка писателя Валентина Катаева.
пытаются выселить дачи, которые они называют творческими мастерскими, то есть никакого отношения это к квартирам не имеет. Второе, выселяет не собственник. Конкретно вот в моем деле они не представили ни одного документа, подтверждающего их право собственности. Такая же ситуация у остальных. Ситуация с Юрием Поляковым. Он писатель, главный редактор литературной газеты, и он получил дачу на пепелище. Он построил ее сам за свои деньги. Литфонд ни одной копейки не вложил. Теперь его выселяют и, похоже, даже пытаются с него стребовать деньги за снос дома. И вот во всех этих ситуациях еще масса всяких процессуальных нарушений. У меня, например, только по иск 11 нарушений закона.
Видновский городской суд Московской области в декабре 2010 года было подано 7 заявлений о выселении писателей. Жители поселка ожидают, что подобные иски будут предъявлены еще 20 семьям. В Общероссийской общественной организации писателей Литературный фонд России подтвердили, что иск в отношении писателей и их семей подали их представители. В течение 2 дней Радио Свобода пыталась получить комментарий от Литфонда, однако сделать этого не удалось. Здравствуйте, это Литфонд?
Да.
Это снова Наталья, Радио Свобода. Скажите, не удалось ничего
выяснить? Нет, не удалось, девушка, еще ничего узнать, просто у нас такой суматоха. Я говорю, девушка, намного проще, если бы вы свой телефон дали, когда мы узнали, мы бы сами вам перезвонили, потому что это невозможно так.
До кого мы в итоге пытаемся достучаться-то?
До председателя, Привердина Ивана Ивановича.
Дачи в Переделкине были отданы писателям в пожизненную аренду. Договор найма Литфонд должен ежегодно продлевать, однако в случае смерти писателя его семье из поселка необходимо выехать. Таковы правила организации. Сейчас писатели и их семьи пытаются выселить с дач по 35-й статье Жилищного кодекса. Как работает эта статья, Радио Свобода рассказал Артем Сидоров, юрист адвокатской коллегии «Правовая защита».
Необходимо установить, действительно ли прекратилось право пользования этим помещением у гражданина, поскольку, насколько я знаю, в том же Переделкино дачи, да, они во многих случаях давались во временное пользование по каким-то договорам, вроде договоров аренды еще или каких-то еще похожих договоров. И, соответственно, если договор истек и нет правового основания у члена семьи писателя занимать это жилое помещение, то в его собственном праве подать иск в суд о выселении этого гражданина из занимаемого им жилого помещения. Другое дело, что нужно очень внимательно подойти конкретно к этому случаю, посмотреть, а не возникло ли за время проживания вот этих вот родственников и членов семьи писателя у них какое-то самостоятельное право пользования этим жилым помещением. Если же действительно договор истек и условием этого договора не предусматривалось дальнейшее пользование членами семьи писателя этим помещением, то, в принципе, суд может выселить таких людей жилого помещения. И, насколько я знаю, уже такие прецеденты, в общем-то, были.
Однако неоднозначным остается вопрос, какой именно литературный деятель имеет право пользоваться творческой мастерской. Например, двое из наследников писателя Валентина Катаева сами члены Союза писателей. Но, тем не менее, переделкинской дачи их пытаются лишить. Феликс Кузнецов, член-корреспондент Российской академии наук, в прошлом возглавлявший Международный Литфонд, рассказал Радио Свобода о том, что вопрос о предоставлении дач решается на заседании Бюро Президиума Международного Литературного Фонда. Однако критерии отбора довольно субъективны.
А поскольку имеется достаточное количество претендентов, то дача предоставляется с учетом литературного творческого вклада в общую копилку культуры. Это решает бюро, но через дискуссию, через голосование, через обсуждение вопроса. В последнее время новым руководством получило немало людей дачи Переделкино, которые никогда бы в старые времена даже и не подумали подать заявление на дачу Переделкино, потому что Переделкино все-таки создавалось для поддержки талантливой литературы.
Жители поселка Переделки, на котором были предъявлены иски о выселении, сдаваться не намерены. Они уже обратились в Общественную палату и Антикоррупционный комитет, а также готовят письма в Следственный комитет и прокуратуру. По их мнению, в деле с выселениями писателей из переделкинских дач присутствует коррупционная составляющая. Кирилл Кабанов, председатель Антикоррупционного комитета, полагает, что вся сфера, связанная с дележом культурных и исторических объектов, коррупционна.
Коммерческая ценность является большей ценностью, чем некая историческая ценность. Люди
которые в настоящий момент обладают потенциалом, властным и экономическим, это люди, для которых нет понятия исторической российской ценности. Для них, понятно, деньги, есть цена вопроса, она их устраивает всех, идет сделка. Именно поэтому люди не могут отстоять свои интересы, даже такие публичные, известные, как журналисты, писатели. По нашим оценкам, все постоянно присутствует. И наши чиновники ничего не делают просто так. Ну, они просто так не отдадут собственность. Тоже чиновники тормозят или не тормозят оформление того или иного вида собственности. Это все стоит денег. Эта процедура стоит денег. Особенно в Московской области. Это всегда имеет на определенном уровне коррупционную составляющую.
Попытки выселить предпринимались еще в 2009 году. Например, на даче Тины Катаевой неизвестные рабочие начали возводить забор. Жители поселка восприняли эти действия как рейдерский захват. Тогда дачу удалось отстоять. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор ярких публикаций и репортажей в средствах массовой информации. Одна из главных тем – комментариев московских газет 2 августа – итоги посещения премьер-министром России Владимиром Путиным молодежного лагеря «Селигер», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Активисты молодежных движений сделали все, чтобы премьер рассказал о своих планах на будущее и, прежде всего, ответил на вопрос, пойдет ли он на выборы в 2012 году, пишет РБК «Дели» в статье с длинным заголовком «Убийца зайцев и друг голубых мышка-медведей. Наши готовят Путина к президентству». Глава правительства так и не дал четкого ответа, сохранив интригу. Издание отмечает, что Путина участники форума, всего 7 тысяч человек, встретили неистовыми овациями, резиновой красной дорожкой и огромным количеством развешанных повсюду плакатов с цитатами премьера. Независимая газета описывает, как председатель правительства блеснул хорошей физической формой, забравшись без страховки на альпийскую стенку и открыв турнир по армрестлингу. Наши еще успели поговорить с Путиным об энергосбережении, а премьер после беседы порадовал участников слета тем, что будет лично помогать реализовывать новую архитектурную концепцию в лагере. Речь шла о строительстве автономных и экологических построек. Проекты молодых людей, представленные на Селигере, настолько впечатлили премьера, что он назвал участников слета самыми лучшими. Пообещал сделать форум в будущем привлекательным для российской молодежи и для гостей из-за рубежа, отмечает журналист в статье «Путин гордится Селигером». Российская газета пишет, что премьер умело уходил от ответа на вопрос о выборах 2012 года. С нынешним главой государства он знаком давно и много вместе с ним работает. Но, конечно, разные люди. Пройдет немного времени, мы с вами посоветуемся. Как быть дальше? Конец цитаты. Ведущей встречи режиссер Федор Бондарчук со сцены заявил, что является членом «Единой России». Но сегодня это не тренд быть в партии власти. Премьер разъяснил свою позицию. Есть здоровые критики, а есть записные критиканы, и к ним надо относиться, как в известном фильме. Тьфу на вас. При этом блогеров, которые обрушились с критикой в своих дневниках на участников слета, как раз нужно приглашать на Селигер и показывать им на деле, как здесь хорошо. Коммерсант статьи «Взвейтесь шатрами» подробно останавливается на пресс-конференции для участников форума. Она стала самой крупной за весь период премьерства и президентства Путина. Глава правительства выступил перед почти 5000 человек. Вопросы задавали самые разные. Коснулись Общероссийского народного фронта. Псевдоинтеллектуалы говорят, что вы создали его, чтобы помочь «Единой России» в успехе на выборах, задал вопрос молодой человек. В значительной степени это правда, согласился премьер. А что здесь плохого? Здесь нет засады. Мы хотим обновить «Единую Россию», чтобы пришли новые, интересные, красивые люди, цитирует премьера «Коммерсант». Своими впечатлениями от поездки на молодежный форум «Селигер-2011» делится корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов.
8 часов утра. Гимн России будет участников форума. Сонные подростки придут к главной сцене, где каждое утро проводят зарядку. По краям от сцены гигантские портреты Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Они стилизованы под торжественные изображения советских вождей. Медведев, например, сильно напоминает портреты молодого Леонида Брежнева. Баннеры с изображением российского руководства и их цитатами развешаны по всему лагерю. После зарядки и завтрака участники форума идут на занятия. Они разделяются на небольшие группы и обсуждают, как бороться с алкоголизмом, хамством на дорогах и американской угрозой. Преподаватели показывают фильм о том, как Вашингтон организовывал революцию в арабских странах. Авторы фильма предупреждают, этот сценарий готовится для России, его жертвами будут тысячи людей. Нетерпимость селигерского лагеря ко всевозможным общественным порокам теряется на фоне всеобщей демонстрации лояльности к Кремлю. Поездка на Селигера напоминает путешествие на машине времени, которое возвращает обратно в Советский Союз. Нападки на оппозицию и Запад, патриотическая риторика, гигант плакаты вождей, ностальгическая картина для тех, кому за 60.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Черногория на законодательном уровне реабилитировала королевскую династию Петровичей-Негашей, предоставив престолонаследнику Николе Петровичу особым решением парламента гражданство республики, вернув его семье тем самым все утраченные гражданские и политические права. Черногория вышла из союза с Сербией в 2006 году, и демонстрация уважения королевской династии многие здесь считают логичным следствием становления новой государственности. Это не первый прилив симпатии к семье бывшего монарха. Останки черногорского короля Николы I, его жены Милены и двух детей были перезахоронены на родине в 1989 году. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в республиках бывшей Югославии Айя Куге.
Черногория просуществовала в качестве независимого государства с монархической формой правления 58 лет. 1851 года она была княжеством, а с 1910 королевством, с одной лишь правящей династией Петровичей-Негашей. Петровичи поддерживали тесные связи с европейскими монархическими домами, в политическом отношении опираясь на Российскую империю. Вскоре после окончания Первой мировой войны Черногория потеряла независимость. Эмигрировавший во Францию в конце войны черногорский король Никола I под нажимом великих держав отрекся от престола, однако боролся за возвращение к власти. Черногория была объединена с Сербией, включена в королевство сербов, хорватов и словенцев под управлением сербской династии Карагеоргиевичей. Во главе этого нового, ненавидимого королем Николой государства стали его зять и внук. Сербский король Петр Карагеоргиевич и его сын принц-регент Александр. Формально последним королем Черногории в изгнании считался до 1921 года Данила II Петрович. Многие черногорцы по сей день уверены, что Сербия несет ответственность за то, что Черногория утратила независимость, корону, свое былое изящество, которым так гордятся в исторической столице маленькой республики Цетине. Центр этого небольшого города расположен скромный дворец-музей короля Николы I. Потомки черногорского короля проживают в Париже. Его правнук, архитектор Никола Петрович, еще лет 20 назад пытался установить контакты с Черногорией, но тогда его усилия завершились неудачей. Черногорским властям не понравилось Цетинское биеннале, фестиваль современного искусства, который Петрович проводил на своей исторической родине в 90-е годы. Это мероприятие тогдашние черногорские власти сочли провокационным. Биеннале был закрыт, несмотря на мнение Петровича. Лишь после провозглашения или восстановления, как подчеркивает теперь Подгорица, независимости Черногории 5 лет назад, власти республики вновь начали интересоваться династией Петровичей-Негашей. Согласно новому толкованию истории парламентом Черногории, династия Петровичей была свергнута с престола в результате насильственного акта, и поэтому она должна быть реабилитирована. Члены семьи теперь получили в стране официальный статус. Им возвращено гражданство Черногории, они получат обратно часть имущества. Никола Петрович, официально называемый отныне кронпринцем, будет получать зарплату на уровне зарплаты президента Черногории. Для него будет построен дом-резиденция в городе Цетине. Никола Петрович продолжает работать в Париже архитектором и пытается получше выучить черногорский язык. Он заявил: «Я себя политиком не считаю, а больше считаю художником. Мне 67 лет, но я чувствую себя так, как будто жизнь только начинается. Я должен буду учиться стать принцем». Властями Черногории кронпринцу Николе предложено руководить новосоздаваемым фондом Петровичей.
Рассказывала Айя Куги. С политической точки зрения важно включение в принятый парламентом Черногории закон положение о том, что династия Петровичей была незаконно низложена в результате аннексии 1918 года, то есть введения на территорию тогдашнего королевства сербских войск. Эту точку зрения разделяют не все, ссылающиеся на декларацию тогдашней скупщины Черногории о добровольном вступлении в состав королевства Карагеоргиевичей. О том, зачем руководителям Черногории сейчас потребовалось вспоминать о монархическом государственном прошлом, я беседую с международным обозревателем газеты «Коммерсант», специалистом по ситуации в республиках бывшей Югославии Геннадием Сысоевым.
Формально этот закон и предоставление этих прав решает права собственности потомков династии Петровичей-Негаш. Однако, на самом деле, мне кажется, что это все-таки процесс и закон политический. Основной смысл этого закона в контексте борьбы
черногорского руководства за усиление идентичности, если можно так сказать, черногорской нации и Черногории как независимого государства.
Вы прекрасно знаете лично многих членов черногорского руководства. Насколько важно для них присутствие престола наследника, скажем, на территории их страны?
Что касается непосредственно Николы Петровича Негоша, он, что называется, находится на той же политической линии, что и нынешнее черногорское руководство. Он сыграл достаточно важную или, скажем так, заметную роль во время кампании перед референдумом 2006 года, когда активно включился в пропаганду за восстановление черногорской независимости. Что касается самого символа возвращения династии, то это действительно важно для нынешнего черногорского руководства. Мне кажется, симптоматичным с этой точки зрения было недавнее программное интервью, которое дал нынешний лидер Демократической партии социалиста Мило Джукановича, бывший премьер, где говорил именно об вот этой тенденции усиления идентичности, идентификации Черногории как независимого государства. В этом контексте и борьба черногорского руководства за, что называется, за то, чтобы затолбить и право на черногорский язык как государственный, и черногорская особая нация от сербов и так далее. Потому что, судя по всему, единственная опасность для независимости Черногории нынешнее ее руководство видит как раз в попытки, как они говорят, соседи, растворить черногорцев как отдельную нацию в, что называется, среди других наций, которые живут на Балканах, но прежде всего имеют в виду сербы. Главная претензия, которую озвучил Мило Джуканович в отношении Белграда, состоит в том, что да, говорит Белград, мы признаем Черногорию как независимое государство, но зачем же сейчас форсировать черногорский язык, черногорцев как отдельную нацию, это практически то же самое нация. И в этом нынешнее черногорское руководство видит главную опасность, чтобы когда-то, через несколько много лет, не повторилось то, что было в 1918 году.
Геннадий, вы следите за политическим развитием черногорским уже больше двух десятилетий. На ваш взгляд, действительно есть сильное различие между сербами и черногорцами?
Это вопросы, которые, в общем, скорее философские, политические, чем какие-то научные. Хотя, да, это народы, которые отличаются. Язык, мне кажется, что не настолько отличается друг от друга. Как раз для меня важен не этот вопрос. Не важно, сербы и черногорцы, насколько они отличаются. Дело в том, что народы конкретной страны или бывшей Югославской республики проголосовали, поддержали идею независимости. Не важно, кто там серб или черногорец. Важно, признаешь ты черногорец независимым государством или не признаешь.
Ой, светло майска зоро, ой, светло майска зоро. Майко наша Црна Горо, майко наша Црна Горо. Синови смо Твостиенја, и чувари поколенја, и чувари поколенја.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 2 августа были обозреватель газеты «Коммерсант» Геннадий Сысоев и корреспондент «Радио Свобода» в республиках бывшей Югославии Айя Куги. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Оставляю с историческим государственным гимном Черногории, хоралом «Майская заря, мать Черногория». Всего доброго.
Ко се стиди ове пјесме, ко се стиди ове пјесме, заиграти оро не смје, заиграти оро не смје. Ко се стиди поријекла, ко се стиди поријекла, Bazdar džadovijeka, bazdar džadovijeka.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжим оказывать политическое и экономическое давление на режим Дамаска.
Было переаттестовано 327 генералов.
Этот документ не может радовать республиканцев, да и демократов тоже.
Обе партии 31 июля были задержаны 16 человек.
Изначально на израильской границе с территории Ливана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.